что мы обсуждаем главу Бешалах, и мы обсуждаем наказание, которое получили евреи за грех разведчиков. И, как вы правильно сказали, наказание состояло в том, что они должны, как Тора ясно говорит, оставаться в пустыне 40 дней, да, по числу дней, которые они грешили, разведчики, да, они разведывали, путешествовали по стране Израиля 40 дней, совершенно верно, и поэтому евреям было наказание в том, что они 40 лет, как все знают, странствовали по пустыне. Если вы задумываетесь, так ли это? Кто был наказан? Как были наказаны? Кто путешествовал по стране Израиля 40 дней?
12 глав Катен.
Да, 12 разведчиков. Из них 10 согрешило, да, 2 нет. Да, Йошуа, Бен Нун и Калев не согрешили. А 10, да, согрешили. Да? Теперь, каково было их... Они путешествовали, они 40 дней ходили по пустыне, правильно? Весь народ сидел, да? И подождите минуточку, давайте разделим... Давайте определим точно, кто в чем, кто что сделал не так, да? Разведчики 40 дней ходили по земле Израиля и сказали, что туда невозможно войти. И для них это было очень большим грехом, потому что после всех чудес, которые Всевышний для них сделал, когда они все стояли у горы Синай, все слышали Всевышнего, и когда сам Всевышний им сказал, что они могут войти и овладеть этой землей, сказать, что нет, мы не сможем, это в некотором смысле было отрицание Всевышнего. Кроме того, что я сказал, это было как бы отрицанием всей цели Торы. Тора должна была выполняться в обычных условиях, в обычном мире. Когда ман не падает, когда люди выходят на войну, когда люди пашут поля, да, а когда у них свои уже есть успехи и неудачи, да, какие-то чудеса происходили все время и после того, как они вошли в Эрец Исраэль, но они были вторичны. И, видимо, подсознательно главы колен хотели удержать евреев в пустыне. И в этом была их очень большая ошибка, очень серьезная ошибка. Как мы сказали, есть два сценария, которые предотвращают, которые не дают воле Всевышнего осуществиться, как бы в кавычках, потому что на самом деле ничто не может остановить волю Всевышнего, но из того, что мы делаем, мы не помогаем Всевышнему осуществить его план. Это разведчики и Маапилим. И Маапилим, мы сказали, что у них другая проблема, они хотели пойти в Эрец Исраэль, когда Всевышний сказал, что это не надо делать. Как десантник, который на второй день хочет прыгать с парашюта, когда он не готов к этому. Теперь это то, что согрешили разведчики, замечательно. А евреи согрешили тем, что когда разведчики пришли, в этот день они им поверили, да? То есть евреи согрешили максимум один день, или полдня, или там несколько часов, весь народ. Теперь давайте посмотрим, какое наказание постигло разведчиков. Разведчики сразу умерли, как Раши говорит. Да, сразу умерли. Они не ходили 40 лет, да? Таким образом, кого Тора имеет в виду, когда она говорит, что вы будете наказаны 40 лет за каждый день, когда вы разведывали землю? Это не разведчики, потому что разведчики уже умерли. Да? Разведчики были по-другому наказаны, правда?
Да.
А кто был наказан? Весь народ?
Весь народ.
А весь народ не ходил 40 дней по земле Израиля?
Но они поверили.
Ну так не поверили, это не было 40 дней, это было полдня, правильно? То, что они не поверили, это в тот день, когда разведчики пришли, они не поверили, правильно? Окей? Но почему Тора говорит, что 40 лет за количество дней? Вы понимаете, весь народ не ходил 40 дней по земле Израиля. Почему весь народ был наказан 40 лет?
А каждый еврей отвечает за другого.
Каждый еврей отвечает за один за другого очень хорошо, но это началось после того, как они перешли Иордан. До того этой концепции в полном смысле этого слова не было. Поэтому вопрос остается открытым. А почему это так? В чем справедливость Торы, в чем справедливость Всевышнего? Почему Тора? Тора ясно говорит, что 40 лет по числу дней. А нету, не совпадает, правда? Вы понимаете вопрос?
Да. Евреи послали разведчиков. Не евреи послали. Это Моше.
Евреи сказали, что нужно послать, и Всевышний с этим согласился.
Нет, он сказал, если хотите, пошли. Так сказано в Торе.
В Мидраше так сказано, да. Лыха, для вашей пользы. Если вы решили, вы можете послать, да.
Так евреи послали разведчиков. Значит, с тех пор, как разведчики вышли, до того, как они вернулись, все евреи сомневались, какой будет итог, какой будет результат их разведки.
Ну, вы греха-то в этом нет, но сомневались. Ну, я знаю, что сомневались. А почему они должны быть так тяжело наказаны? Допустим, евреи не знали, что им разведчики скажут. Ну а почему это такое тяжелое прегрешение? Ну не знали, поэтому их и послали. Если бы знали, что их посылать было? Правильно?
Из-за того, что они сомневались, это противоречие в какой-то степени указаниям Всевышнего, что они должны были идти в Израиль.
Ну, это интересное предположение. Кстати, мы приближаемся к той версии ответа, которую я хотел вам сказать. Но, в принципе, да, в принципе, вы правы в том, что это имеет отношение к тому, что евреи могли бы сделать и не сделали в то время, когда они ждали разведчиков.
Они виноваты, народ виноват, знаете, в чем, наверное, потому что они активно очень восстали.
Ну хорошо, вы правы, что они поверили разведчиков, и они как бы, ну они не восстали, но они чуть не даже не забили камнями, да? Ну, Моше, да. Но это произошло один день, это не происходило 40 дней. Проблема не в том, вы правы, но проблема не в том, что мы... Не понимаем, что плохого сделал еврей. Мы понимаем это. Вопрос, почему Тора ясно говорит, что 40 дней по числу, 40 лет по числу дней, когда вы исследовали, когда вы разведывали землю. Да? А евреи не разведывали землю 40 дней. Они сидели и ждали их. А разведчики сразу умерли. Так мы не понимаем... К кому Тора обращается, когда она объясняет, что это число дней по числу лет и все такое? О чем идет речь? Вы понимаете вопрос? Вопрос понятный? Какие еще есть соображения?
Ну, непонятно.
Мне кажется, что есть два возможных ответа на этот вопрос. Первый ответ состоит на более поверхностном уровне, что несмотря на то, что евреи еще не отвечали один за другого. Но есть такое понятие «шлухо кегуфо». Если я вас посылаю что-то сделать, то вы как бы меня представляете. Например, можно послать посланника. Например, человек хочет жениться, или там не про нас будет сказано «развестись». И его будущая жена или бывшая жена, будущая бывшая жена находится... на другом континенте, да, то он, в принципе, может найти еврея там и сделать его посланником шалиха, чтобы сделать кидушин или герушин, или чтобы жениться или развестись, да. И этот человек, как бы он сам, да. С этим есть небольшая проблема, потому что мы говорим «эйн шалиах ледвара вера». Есть такое понятие, что когда речь идет о нарушении заповеди, то человек не может сказать «я просто был шалиахом кого-то кого-то представлял. То есть он сам несет ответственность. При этом несет ли ответственность в духовном плане человек, который его послал, это очень интересная тема. И мне кажется, что более интересное объяснение состоит в том, что евреи были наказаны за то, что они что-то не делали эти 40 дней. И что они не делали эти 40 дней, это, кстати, по материалам, опубликованных в Ешиве Гуш и Цион, по-моему, в Израиле, что евреи не делали, они просто сидели, да, они послали разведчиков, да, и пошли дальше пить чай, да, кушать вареники. Они, что, если бы евреи действительно так уже хотели войти в Эрец Исраэль, вы помните, вы живете в Советском Союзе в 70-е годы, и вам говорят, через 40 дней вам нужно выехать в Израиль, вам звонят, да? Вы ждали выезд долго. Что вы будете сидеть, кушать вареники, вы начнете бегать, там зубы делать, там что там, права делать, то срочно там распределять имущество, там, я не знаю. Вы начнете суетиться, вы начнете готовиться, да?
Евреи не готовятся.
Да, может быть, кто-то бы Тейлим читал, я не знаю, псалмы. А евреи не готовились, они просто сидели и все. Более того...
Тоня, а где написано, что они не готовились?
А где написано, что они готовились? То есть, из этого контекста мы видим, что они не готовились, поэтому они были наказаны. Да? Они были наказаны за то, что они ничего не делали. И тем, что они ничего не делали, они показали... что на самом деле, может быть, в глубине души им довольно неплохо в пустыне. Да? Что, может быть, им в пустыне тоже нравится. На работу ходить не надо, ман падает. Все есть, на всем готовом. Облака славы защищают. Да?
Нет. На прошлом году вы говорили иначе. А зачем им идти в землю Израиля, все готово? Зачем им... идти в землю Израиля. Вы так объясняли.
Ну да, это была их, это разведчики так думали. Они думали, что они не смогут с этим справиться, что они привыкли, они только получили Тору, и они могут Тору выполнять в такой искусственной, чудесной среде. А вот в повседневной жизни нет. Окей? Мы об этом говорили, да, в прошлом году. А сейчас мы говорим о народе, не о разведчиках. С разведчиками все понятно, мы обсуждали. Разведчики сделали ошибку, разведчики сразу умерли. Раша говорит сразу, таким необычным образом, сразу умерли. Да? Вопрос, в чем согрешил народ? Они ничего не делали, они сидели и не готовились. И этим они показали, что на самом деле они... Во-первых, может быть, не так сильно хотели войти в Эрец Исраэль. А во-вторых, это очень интересная идея, что человек не может оставаться на одном месте в духовном плане. Он или поднимается, или опускается всегда. Поэтому мы все должны подниматься, по крайней мере, прилагать усилия для того, чтобы подниматься. Потому что если мы их не прилагаем, то мы что делаем? Мы опускаемся в духовном плане. Мы деградируем. И поэтому, если бы евреи... прилагали усилия и готовились для того, чтобы войти в Эрец Исраэль, то очень может быть, что они бы не поверили разведчикам. Или поверили бы тем, которые сказали хорошие вещи. Потому что они духовно были бы готовы войти в Эрец Исраэль. И вот за это промедление, за это отсутствие энтузиазма, отсутствие желания подниматься, отсутствие желания подготовиться к тому, что говорит Всевышний, так сказать, не евреи не показали, что это, так сказать, тоже говорится на английском, даже называется на английском real, что это действительно вот-вот должно произойти. За это евреи были наказаны странствиями по пустыне 40 лет. Пока это поколение, пока эти люди, которые не готовились, которые пропустили, не умерли, и следующее поколение вошло в Эрец Исраэль. И мы знаем много примеров из предыдущих поколений, и даже не так давно, например, Хафец Хаим, который умер в 30-е годы, мы знаем, что у него был пиджак, у него был чемодан, готовый к тому, так сказать, он был готов, что если придет Машиах завтра, он был готов. Действительно, вот так сказать, практически. Не истории, не двор Тора на третьей трапезе, а практически был готов. Это то, что не хватало евреям, когда они странствовали по пустыне. Это очень интересная идея, которая на самом деле относится к любой заповеди, которая у нас есть. Теперь еще один интересный момент из недельной главы, который я хотел бы затронуть, это то, как Моше просит Всевышнего пощадить евреев. Да? То есть Всевышний говорит: отстранись от этого народа, я его сейчас уничтожу, и от тебя произойдет новый еврейский народ. Да? И Моше отказывается.
Он
говорит, я остаюсь с народом. И это, кстати, говорит о выдающихся свойствах Моше, да, как лидера. То есть обычно говорят, что Ноах как бы был сам праведником, но не молился за свое поколение. Авраам молился за жителей из дома, но до определенного предела. А Моше был готов пожертвовать собой, без даже выше всяких рациональных доводов, чтобы защитить евреев. И это настоящий еврейский лидер. Да? Это сама по себе интересная идея. Но что говорит... Что он говорит Всевышнему? Всевышний говорит, я сейчас уничтожу еврейский народ. Что он ему говорит? Но он ему говорит немножко не так. Он ему говорит, что египтяне скажут, посмотри, что египтяне скажут, что евреи не вышли, что не к добру они вышли, да, что Всевышний не смог их привести в Эрец Исраиль. То есть будет что? То, что мы называем Хилуль Ашем, осквернение имени Всевышнего. Да? И Всевышний, что ему говорит? Салахти кедвареха. Что очень интересная фраза, которая обычно переводится как «я простил по твоему слову», да, в соответствии с тем, что ты сказал. И здесь есть два очень интересных момента. Во-первых, казалось бы, какая нам разница, что египтяне скажут? Какая нам разница? Египтяне много всяких вещей говорят. Они вообще говорили, мы не знаем, кто такой Всевышний еще до этого, что нам, ну сейчас они что-то скажут. Какая разница? Но на самом деле вся цель творения – это то, чтобы люди приняли идею, что есть единый Всевышний, который управляет миром. И поэтому как бы для Всевышнего это очень важно, это сама цель творения. И поэтому даже если нам кажется, что евреи недостойны того, чтобы Всевышний их пощадил, но если это приведет к тому, что мы называем Хилуль Ашем, осквернение имени Всевышнего, то это достаточная причина, чтобы этого не делать. Поэтому мы видим, насколько важно не делать таких поступков, которые приводят к осквернению имени Всевышнего. Насколько это для Всевышнего важно. То есть, казалось бы, какая разница, что ваши нееврейские соседи про вас скажут? На самом деле это очень важно для Всевышнего. Потому что мы все в некоторой степени представляем Всевышнего, представляем Тору. И поэтому из того, как мы ведем себя, люди будут составлять мнение о Торе и о Всевышнем. И это очень ответственная вещь. Это очень непростая задача. И мы все должны думать каждый раз, как мы себя ведем. Даже когда, казалось бы, ничего плохого по Галахе мы не делаем. Но если мы делаем и ведем себя таким образом, что люди будут думать что-то плохое о нас, или просто мы будем казаться им какими-то такими не вполне, не от мира сего, не вполне приятными людьми. И опять же, мы не должны стесняться того, что мы соблюдаем заповеди. Если наши нееврейские соседи думают, что мы немножко... того, из-за того, что мы не ведем машину в субботу, это к этому не относится. В этом есть как раз освящение имени Всевышнего. Что несмотря на то, что над нами смеются, допустим, мы это делаем. Но если мы кому-то грубо отвечаем, если мы не ведем себя этично, то это оскверняет, это не просто наша личная проблема, но это большая проблема с точки зрения Аллахи, с точки зрения Всевышнего, и это оскверняет имя Всевышнего. И об этом стоит помнить. Второй интересный момент в этой же фразе стоит в том, что здесь есть грамматический парадокс. Что значит «салахти»? Давид, какое это время? «Салахти»?
Рашай.
А?
Рашай.
прошедшее время. То есть я простил в прошлом, да? Кидвареха в соответствии с тем, что ты говорил, или подобно тому, что ты говорил. А когда? А Моше говорил в настоящем времени, да? Поэтому на самом деле правильное время было бы «Ани сулеах кидвареха». Не «салахти кидвареха», а «сулеах». Я в настоящем времени прощаю, да? И «артскрол» это переводит на английский как «я уже простил», да? Типа того, что «I have forgiven», да? «Я уже простил тебя». Вот в соответствии с тем, что ты говоришь. Но на самом деле эта фраза требует некого анализа, потому что что значит «Всевышний уже в прошлом их простил» в соответствии с тем, что Моше сейчас ему сказал? Как вы это понимаете? Что это значит? Моше ему сейчас что-то сказал. Такое ощущение, при поверхностном чтении Моше как бы в кавычках убедил Всевышнего. Он ему сказал, а вот что египтяне скажут, да? А Всевышний говорит, да, действительно, что египтяне скажут, давай не будем этого делать. Но на самом деле это очень наивное объяснение Торы, потому что Всевышний заранее знает, что скажут египтяне, заранее знает, что Моше ему будет говорить. Поэтому убедить Всевышнего в чем-то изменить его ход его действий невозможно. Поэтому как это мы можем понимать? Объяснение очень интересное. Оно состоит в том, что на самом деле Всевышний уже простил евреев, да, в соответствии с 13 атрибутами, которые мы знаем, с милосердием Всевышнего, да, которые который он проявил и после греха Тельца, например. Он уже их простил. Но, несмотря на это, было очень важно, что Моше сказал то, что он сказал. То есть, когда Моше показал, что он не может себя отделить от еврейского народа, и что для него, как представителя всего народа, очень важно, что скажут неевреи, то есть, его волнует, как бы, не то, что даже жизнь всего народа, его волнует, как бы, честь Всевышнего, избежать ситуации, которая называется Хилуль Ашем, это дало очень сильные, то, что называется на иврите «зхуд», то есть дало то, что на английском называется «credit», оно дало евреям некую фору духовную, да, некую заслугу очень сильную, которая помогла изменить тот приговор, который был им вынесен. И поэтому, в кавычках, Тора описывает это языком людей, как будто Всевышний меняет свое решение. И поэтому, даже если нам кажется, что нет никакого выхода, наша молитва, наше обращение к Всевышнему очень важна. И она очень много что может изменить. И опять же, мы здесь видим, что все равно, как Всевышний управляет миром, не может быть для нас открыто во всех деталях. Да? То есть Всевышний говорит, я уже простил их. Да? Но и может быть, те причины, по которым я их простил, они в некотором смысле похожи, они имеют отношение к тому, что ты сказал. Кидвареха. Да? Но это, так сказать, на уровне драш, в некотором смысле, объяснение. Но все равно это было очень важно, что ты сказал. Это имело большой вес. Окей? Это второй интересный момент. У кого-то есть еще вопросы? Потому что мы обсуждаем.
Я читал в компьютере, что эти 12 этих разведчиков, 10 боялись потерять привилегии. После того, как они войдут в землю Израиля, они боялись потерять привилегии. Поэтому они...
Ну, это одно из объяснений. Мы обсуждали это в прошлом году, почему, как такое могло быть, что разведчики... Проблема в этом в том, что разведчики были праведниками, когда их послали. Да? Они были главами, они были главами колен, они были праведными людьми. Поэтому это не так просто, почему они совершили ту ошибку, о которой мы говорим. Но они ее совершили. Сейчас вопросы по этим нескольким моментам, которые мы обсудили.
Во-первых, Тора была написана 2140 лет. И Бог об этом уже давно знал. Во-вторых, по-русски даже мы говорим, когда нам говорят, я забыл уже, сразу в этот же момент говорит, я уже забыл. Тоже в таком же времени.
На иврите есть грамматическая проблема, и некоторые комментаторы ее обсуждают. То есть явно это не в настоящем времени. Да? Можно ли сказать, что Тора говорила языком людей? Конечно, это всегда можно сказать, но обычно Тора, как правило, не использует такие конструкции. То есть комментаторы приводят другие примеры, как Авраам сказал, «Кесефа саде натати лифанеха», «Я уже дал тебе в прошлом деньги за это поле», когда он покупал поле. Это тоже интересный момент, который мы не будем обсуждать. Но опять же, очевидно, здесь есть некий грамматический парадокс. И это объяснение, которое мы привели. У нас осталось немного времени. Я бы хотел поговорить еще...
Леонид, вопрос.
Да. Да.
Всевышний обещал евреям вывести их из Египта в Израиль.
Да.
И, исходя по результатам сегодняшнего обсуждения, мы знаем, на самом деле, он их вывел, но довести он их, на самом деле, не довел.
Но почему? Евреи, как народ, вошли, так они все вышли, 80% и не вышли, да? Но евреи, это очень хороший момент, вы понимаете, что как же так не все вошли?
Не все вошли.
Да, но это очень интересный момент, потому что это относится ко всем обещаниям Всевышнего. Да? Например, есть обещание Всевышнего, что еврейский народ вечен как народ. Но это не значит, что каждый конкретный еврей не может пострадать или даже погибнуть в изгнании. И это, к сожалению, происходило очень часто. Да? Но еврейский народ, как народ, он вечен. Как клал Исраэль. Да? Он будет существовать всегда. Также и Всевышний пообещал, что он даст клал Исраэль, народу Израиля Тору, и этот клал войдет в Эрец Исраэль. Это произошло с точностью. Но это не значит, что абсолютно все люди, которые вышли из Египта, те же люди обязательно должны были войти в Эрец Исраэль. Была такая возможность, но это не единственный вариант развития событий, это не противоречит тому, что обещал Всевышний. В этом как раз я не вижу большой проблемы. Я бы хотел затронуть, если у нас есть немножко времени, вы хотите затронуть новую тему или уже поздно затронем в следующий раз?
Мы никуда не спешим.
Хорошо. Давайте тогда обсудим, есть еще один интересный момент, и это относится больше к предыдущей недельной главе Баалотха. И там сказано, помните, в главе до этого главы колен приносили жертвы, которые подробно описаны в Торе. Опять же, очень интересно, что, казалось бы, повторяющаяся жертва описана так подробно в Торе. Да, зачем? Это очень интересный момент, по-моему, мы как-то это обсуждали. Что у каждой главы колен, несмотря на то, что это были одинаковые действия, каждый привносил в это что-то свое личное, у каждого свою личную кавану, свои личные намерения, которые были важны для Тора. Но есть очень интересный момент. Мидраш говорит, что когда Аарон увидел, как коэны, как главы колен приносят жертвы, да, то, что вообще-то должны были делать коаним, то написано «халшада ату», он как бы... Чуть с ума не сошел, я немножко передергиваю, очень дословно его ослабла его связь с этим миром, или ослабла его понимание этого мира, смотря как вы переводите «даат». Да, то есть он как бы был в очень стрессовом состоянии, скажем так. И вопрос, почему? Ну, Всевышний сказал принести жертвы, ну, принесли они жертвы, а потом он будет приносить жертвы, мало ли что. Он все время жертву приносит. У каждого свое служение. Там, я не знаю, он там зажигает минору, они не зажигают минору. Левиты таскают мешкан, а обычные евреи нет. У каждого свое служение. Почему вдруг это так на него повлияло? Что он увидел, как главы колен которые не были коинами, приносят жертвоприношение. Что в этом было уж такого, что так его задело? Вы знаете вопрос? Наши мудрецы говорят очень интересную вещь, что на самом деле на рациональном уровне невозможно это объяснить. Ну, потому что, как мы сказали, ну он это делает, они это делают, какая разница. Но на эмоциональном уровне каждый человек ассоциирует себя с тем, что он делает каждый день. Да, например, кто он? Вы спрашиваете, вот кто этот человек? Да, он там, я не знаю, он бухгалтер, или он этот сантехник, или он врач, да, или он инженер. И этот человек себя, вот он себя так видит. Кто я? Я сантехник. Да, правильно это или нет? Может быть, правильнее себя ассоциировать. Кто я? Я учу Тору, допустим. А что человек при этом может быть и сантехником, и доктором, и бухгалтером, и учить Тору, это совершенно одно другому не мешает. Но когда мы себя ассоциируем с чем-то, мы ассоциируемся с тем, что мы делаем каждый день. Это становится частью нашего «я». Да? Поэтому, когда мы видим, что вместо нас, да, допустим, я не знаю, сантехник, и вдруг ему говорят, а ты будешь сегодня газоны косить, и будешь смотреть, как кто-то другой будет эту трубу ремонтировать, то его это очень заденет, потому что кто-то другой делает то, что он должен делать. Это как бы аннулируется часть его «я». Несмотря на то, что в этом ничего плохого нет. Подождите, давайте я закончу, а потом вы вопросы будете задавать. Потому что на самом деле ничего плохого, но один день ты не будешь трубы чинить. Допустим, не газоны косить, будешь сидеть в офисе кофе пить. Да? На самом деле ничего в этом плохого нету. Но когда я вижу, что кто-то делает то, что я должен делать, это меня задевает. Да? Это часть моего «я». Где мы видим это? Есть очень интересный пример. Гмара приводит грехи, за которые Шауль потерял царство. Да? Помните, был такой царь Шауль, который был перед царем Давида?
Первый царь,
да? И вы помните, что с какого-то момента у него была некая такая параноидальная депрессия. Он знал, что он потеряет царство. Он был большим праведником. Но он думал, что Давид, и правильно думал, что Давид будет, что Давид возьмет его царство.
Так оно и было.
Да. И он пытался убить царя Давида. Да, он преследовал его, пытался его убить. Да, вы знаете эту историю?
Да.
Так казалось бы, если вы читаете Танах, то если вас спросят, какой был грех царя Шауля, да? Я бы сказал, что самый большой грех, что он чуть царя Давида не убил. Да, у нас бы не было царя Давида, от кого бы Машиах произошел. Да, и это была бы очень большая проблема, казалось бы. Да, он его чуть не убил несколько раз. Он там целый город убил священников из-за того, что они помогали царю Давиду. Казалось бы, в этом был его грех. Да? Но очень интересно, мудрецы не приводят то, что он преследовал царя Давида, как один из грехов царя Шауля. Почему? Почему Равайзин это, кстати, приводит в своей книге «Miraculous Journey»? Почему? Потому что он там потерял царство из-за других проблем. У него были проблемы с Амалеком, там некоторые другие вещи. Но не из-за того, что он преследовал царя Давида. Потому что царь Шауль был царем в это время. Всевышний не сказал ему «перестань быть царем». Да? Он ему сказал, что кто-то возьмет его царство. Он сейчас, в данный момент, был царем. Это было его «я». И поэтому, когда он подозревал, что кто-то другой хочет взять его «я», как бы взять его сущность, это почти то же самое, что кто-то хотел его убить. И поэтому он как бы рефлексивно, как любой человек, защищался. И хотя он все равно делал это неправильно, и мы его за это осуждаем. Но мудрецы его осуждают в меньшей степени, чем за другие проблемы, которые у него были с Амалеком. И это не та причина, почему он потерял царство. Что очень интересно. Если вы подумаете и почитаете на этот счет, вы увидите, что это очень интересный момент. Когда человек что-то делает каждый день, как я сказал, это становится его сущностью. Да? И поэтому, когда он это теряет, ему очень тяжело. Даже если, например, я не знаю, не дай бог, не про нас будет сказано, человек был каким-то профессионалом, а вдруг он вышел на disability, да, он не может работать в этой профессии. Допустим, он даже, ему есть что есть, у него, ему деньги в банк приходят, но ему все равно тяжело, потому что вдруг он потерял часть своего «я». Он не может заниматься этой профессией каждый день. И тем более, если человек потерял работу, опять же, не про нас будет сказано, да, как, ему тяжело не только потому, что у него нет денег в банке, но и потому, что это задевает его «я». Да? Поэтому мы должны быть очень щепетильны, когда мы задеваем эту сторону каждого человека. Ни в коем случае нельзя критиковать или задевать профессиональную сторону человека, который, с которой человек себя ассоциирует. Да? Поэтому Рав Салантер говорил, что если человек говорит, что кантор в синагоге не, я не знаю, не умеет резать куриц, не может быть шойхетом, то это лашон ара, то это злоязычие. Но если человек говорит, что кантор в синагоге не может быть кантором, то это почти что убийство. Да? То он как бы словами уничтожает вот эту часть его «я». То это не только злоязычие, но это очень-очень плохая вещь, которая намного хуже этого. Поэтому мы должны быть очень щепетильны, когда мы обсуждаем других людей. И особенно, вообще, и особенно, когда мы обсуждаем те моменты их деятельности, которые, с которыми они себя ассоциируют, как они себя называют. И поэтому, так сказать, суммируя все, что мы сказали, мы должны не быть пассивными, да? Мы должны стараться подготовить себя к тому, что Всевышний от нас хочет. И мы понимаем, что мы не можем оставаться на одном месте. Мы или поднимаемся, или опускаемся. И мы должны стараться подниматься. И второе, мы должны быть очень щепетильны, когда мы говорим о других людях. И тогда мы надеемся, что мы в скорости войдем в Эрец Исраэль, что символизирует и в буквальном смысле удостоимся там жить, географически, и удостоимся выполнять Тору в той форме, в которой Всевышний это от нас хочет. Спасибо.